Привет, с вами Гришаков, и это подкаст GameDev в плюс. Как зарабатывать на играх.
Тестовые очень сильно тебя прокачивают, особенно если ты просишь фидбэк. В Швеции геймдеве не очень высокие зарплаты. И я пошла работать в аутсорс, и я больше никогда в жизни не буду работать в аутсорсе. Наверное, очень важно уметь себя продавать на собеседованиях. Хотя бы уметь открыть движок и понимать, что там вообще где. Учить английский. Прям обязательно.
Здорово, народ. С вами Гришаков. У нас сегодня новая тема. Про такое мы еще не говорили. У нас сегодня в гостях Яна, геймдизайнер шведской студии Ten Chambers. И Яна еще ведет свой блог про Швецию немножко, да, и вообще про то, как можно реализовать свою мечту и попасть в геймдев. Яна, привет.
Привет. Очень приятно попасть на этот подкаст, видео. Я очень-очень рада, что ты меня позвал, потому что говорить мы будем про мою самую любимую тему, о том, как вообще идти к своей цели в геймдеве и начать работать над чем-то реально очень классным.
Ну, это клево, потому что, смотри, мы у меня на ютубчике говорим всегда про то, как зайти в геймдев как предпринимателю. Да, то есть создать игру с нуля, начать зарабатывать денежки шаг за шагом, там, наращивать доход и все такое. И вот об этом у меня весь контент. А на самом-то деле, наверное, большинство людей заходят в геймдев с другой стороны. Да, то есть они могут стать сотрудниками другой студии и потихонечку-потихонечку прийти к тем проектам, которым им реально интересно заниматься. И, ну, если говорить про меня, то я, конечно же, в голове представлял, как было бы круто стать каким-нибудь там, не знаю, продюсером какой-нибудь большой компании, поработать над четвертым Ведьмаком, условно, да? Это было бы клево. Вот я так понимаю, у тебя сразу была какая-то в голове идея, когда ты сюда пришла, в геймдев, я имею в виду. Расскажи, вот что у тебя было в голове, когда ты начинала?
На самом деле, я расскажу тут сразу небольшой секрет, у меня все еще есть цель со своей студией, со своей игрой, просто я решила пойти к ней немного обходным путем, потому что я очень хочу набраться опыта от классных специалистов, и сейчас у меня есть возможность с ними работать. Но изначально, когда все только начиналось, я хотела быть писателем, создавать крутые миры и переехать в другую страну, чтобы найти много-много друзей и вместе с ними что-нибудь такое основать. Поэтому вначале у меня была просто мысль о том, как же мне найти первую работу. Я из Беларуси, я поступила в университет и сразу начала учиться на гейм-дизайнера. Там еще было про программирование что-то и про работу инженером. Но это так, это мне было неинтересно. Фокус у меня был только на геймдизайне. И у нас, знаешь, появился такой преподаватель, у которого была система ачивок. То есть, ну, мы не просто ходили к нему на лекции, делали домашку, мы выполняли ачивки. Там было про закосплеить какого-то персонажа, про как-то прогулять лекцию и так далее. И самая последняя ачивка, она была про то, чтобы найти работу. А я просто такой человек, которому, ну, вот если я вижу ачивки, мне надо, чтобы они все у меня были. Ну, поэтому я очень сильно замотивировалась, и этот преподаватель как раз постил некоторые вакансии в нашу телеграм-группу, и я на одну из них я откликнулась, сделала тестовое, мне говорили, там был очень большой конкурс, и, в общем-то, попала на свою первую работу. И начала я с мобилок, что если ты живешь в Беларуси или там в России, Украине, немножко проще, потому что прямо больших и суперуспешных студий у нас не очень много. И мобилки — это тоже классный путь на самом деле, потому что там тоже работают замечательные люди с классным опытом, и ты потихоньку его набираешь, спрашиваешь, узнаешь. Вот. Но как только я пришла в мобилки, я поняла, что да, это прикольно, но мне очень хочется чего-то большего, и начала искать возможности попасть в большую классную компанию. Ну, естественно, первое, что мне пришло в голову, это всякие Ubisoft, Blizzard и так далее. И я как геймдизайнер...
Да. Да подожди, ты уже дальше пошла. Давай сначала немножечко про мобилки, чтобы понять.
Да, давай.
Чтобы, ну, на самом деле, вот эта первая работа, это же супер сложно, стрессово и важно для тех, кто только стартует. Расскажи чуть подробнее, то есть на кого ты откликалась, что было за тестовое задание, и вот какие у тебя были функции, обязанности на работе?
Я откликалась на левел-дизайнера, не на гейм-дизайнера изначально, и вроде как настолько хорошо выполнила тестовое задание, что меня захотели попробовать на прямо на гейм-дизайнера или на помощника льда, что-то в этом роде. И мне дали задание еще и на нарратив. И если честно, я в тот момент уже настолько сильно стрессовала, потому что очень-очень долгий был процесс, там сначала тестовое, потом собеседование, куча времени общаться с HR-ом нужно было, то есть шли просто недели. И я выполнила это тестовое уже так, ну, тоже хорошо, серьезно отнеслась, но не настолько серьезно, как к первому. И в итоге все-таки получила эту роль левел-дизайнера. На таком мобильном казуальном проекте с мистикой, вампирами, монстрами, франкенштейнами и так далее, что было для меня очень-очень интересно. Я не скажу, что это был стрессовый опыт, потому что одновременно с этим я училась в университете, все это было еще до ковида, и на работу нужно было ходить каждый день, в офис, как, в общем-то, и в университет.
Совмещала работу и учебу. Это нормально было?
Я бы сказала, что это было все-таки сложно, потому что не все преподаватели относятся с пониманием к работающим студентам, даже если ты работаешь по специальности. Были ребята, которые все понимали, им было важно, чтобы я просто пришла на экзамен и сдала какие-то домашки. Были преподаватели такие... Это были, кстати, предметы вроде экономики, низкоуровневого программирования, которое геймдизайнерам не особо нужно. Они очень плохо относились к тому, что я ходила на работу, и у меня были мысли, что надо, наверное, уходить из универа. Я в итоге этого не сделала, хотя, наверное, смотря назад, возможно, стоило. Возможно, стоило начать просто изучать разные курсы, делать какой-то свой проект и поскорее искать работу. Ну, а у меня работа уже была, то есть можно было просто выходить из универа и посвящать все время геймдизайну, мне так кажется.
А забегая немножко вперед, вот то, что у тебя высшее образование, я так понимаю, да, у тебя? То есть ты закончила универ. А это тебе было плюсом для вот этого следующего шага, перехода в следующую игровую индустрию? Или не особо?
Нет. А они меня спросили про наличие диплома уже после получения оффера, и диплом им нужно было просто приложить к заявлению в миграционку. На этом все. До этого я жила в Польше, и там, если бы я приняла один из польских офферов, мне бы диплом пригодился, потому что у меня было бы, по-моему, на 6 дней больше отпуска в Швеции, это не особо играет роль, как я заметила.
Хорошо. Так, ладно. Короче, ты начала заниматься казуальными проектами, мобилками, как геймдизайнер, и параллельно училась, и постепенно у тебя сформировалась мысль, что тебе хочется больше работать над более крутыми проектами? То есть у тебя какая мотивация была? Тебе хотелось в ПК-консоль перейти?
Или мне тебя... очень хотелось в ПК-консоли, потому что для меня это большие игры, в которых можно сделать кучу всего, там огромное количество интересных специалистов, а некоторые по этим играм потом снимают фильмы, пишут книжки, и это очень круто. Мне очень хотелось такого уровня, и я, в общем-то, все еще это моя цель. А мобилки... Я помню, один раз столкнулась с ситуацией, когда мы делали внутриигровые покупки, и, в общем-то, что-то купить было очень-очень просто на тот момент. Еще бывало куча ситуаций, когда дети берут телефон родителей и покупают всякие там аутфиты, не знаю, ресурсы для своего персонажа в игре и тратят кучу денег. А мне очень хотелось, чтобы у нас на это стояла какая-то блокировка. И я помню, как я пришла к своему лиду и спросила, можем ли мы что-то такое сделать, потому что, ну, это же очень плохая ситуация, когда такое случается с детьми. И она такая, нет, мы просто зарабатываем деньги, и тогда я как-то сильно разочаровалась в мобилках. Я понимаю, что игры — это для заработка денег и так далее, но я была совсем начинающим специалистом, и для меня это было больше про творчество, самовыражение, хорошо время провести и так далее.
В защиту мобилок скажу, что можно рефанд сделать. Вот, в Гугле, ну, не знаю, как в Apple, кстати, но в Гугле просто рефанд делается, и все. Если ребенок накупил. У тебя начал формироваться какой-то план следующего шага. Расскажи про него.
Я узнала, что Wargaming, русская компания, открывает набор на курсы для геймдизайнеров. И такая, супер, надо пробовать. Причем сейчас, насколько я знаю, у них есть тестовое задание, и процесс немножко сложнее, но на тот момент нужно было просто сдать тест по английскому и, по-моему, написать какое-то мотивационное письмо. Вроде как там был какой-то дикий конкурс. Не, реально, дикий конкурс был. Там типа 400 человек или 4000, я, честно, уже не знаю. Но, по-моему, группа собралась где-то из 15. Ну да, для меня это было изи, потому что я просто сделала это минут за 10, и я все-таки считаю, что меня туда не должны были брать, потому что я уже работала, у меня был пройден вот этот путь, когда ты изучаешь самые азы, и, возможно, мое место стоило занять кому-то другому. Но я попала на этот курс, мы ездили в офис Wargaming'а, там очень классные ребята вели лекции, была девушка, по-моему, София, у которой была прямо лаборатория, где они анализировали, как у людей двигаются глаза во время игры, куда они смотрят, как там, не знаю, какие у них там импульсы. Короче, это было очень интересно. И вот этим я реально вдохновилась. В остальном лекции были очень хорошие, но я начала сильно прогуливать, потому что поняла, что это не совсем мое. И когда у нас... Когда нам прислали анкету, хотите ли вы работать в Wargaming, хотите ли вы там что-то продолжать, я просто ответила нет и пошла в гиперказуалки. Это было очень большой ошибкой.
То есть ты отказала, ну, не стала даже думать про Wargaming, хотя, по идее, это близко к тому, что ты хотела. И тебе пришел какой-то оффер, да, почему ты в гиперказуалки ушла? Потому что там просто зарплата была больше, какая-то новая ответственность. Больше.
Я сказала бы, что я устала от первой компании, в которой я работала. Нас ребята совершили ошибку, потому что решения по игре принимали люди, которые в игры не играли, и из-за этого вышла некрасивая ситуация, когда людей увольняли большими количествами, кто-то перегорел и уходил, и я поняла, что мне просто не хочется продолжать во всем этом вариться. Хотя меня никто увольнять не собирался. Но там просто было некуда идти. Более того, нашим лидом стал человек, который до этого занимался рекламой, и он, конечно, неплохо справлялся со своей работой, но, мне кажется...
Приоритеты, да, были понятны у компании.
Да, так. Я бы сказала так. Поэтому, да, поэтому дальше я пошла в гиперказуалки, и поскольку я была джуном, у меня не то чтобы было много вариантов по офферам, и все офферы были связаны с гиперказуалками, и я пошла в компанию под названием Gizmart. Вот. И это был прикольный опыт. Я сильно прокачалась в написании документации, это по сей день очень сильно мне помогает, и структурировала мышление, посмотрела на то, как делаются маленькие игры, поняла, что я такого, наверное, не хочу. Но в Gizmart совмещать работу и универ было намного проще. И офис находился в центре, и с большим пониманием относились к тому, что я ухожу на лекции. То есть все было немного проще. Но и в Gizmart я проработала недолго, потому что он совсем не совпадал с моей целью.
Недолго это сколько? Расскажи, сколько ты на первой компании проработала и сколько на второй?
В первой около года, во второй я поняла, что, наверное, с меня хватит где-то после 7 месяцев и, в общем-то, ушла. Тоже в компанию, которая делала гиперказуалки, но в компанию, которой было более интересное имя и репутация. Это российская Crazy Panda.
Так.
Не знаю, может, ты о них слышал. Там было поинтереснее, у меня было намного больше возможностей самовыражаться и делать какие-то свои проекты, все еще гиперказуальные, но у нас даже попытка с хоррором была, и это был очень классный опыт. А потом мы стали делать все еще казуальный проект, но он уже был куда круче, я не особо могу про него рассказывать, но...
Он не вышел еще?
Он еще не вышел, но тот опыт, который я на нем получила, позволил мне попасть в Ten Chambers, потому что кое-что в проектах было очень похоже, и это был релевантный опыт для компании, в которой я сейчас.
Это был мобильный шутер, мультиплеер.
Все правильно.
Хорошо. Хорошо.
Да, там я просто получила очень-очень классный опыт и начала играть в и Left 4 Dead, хотя, наверное, стоило раньше и так далее, еще в кучу шутеров. И это помогло мне получить работу. там, где я сейчас.
У тебя, я так понял, после, во время первой работы, как ты сказала, у тебя более-менее сформировалась мечта работать в большой компании над этими проектами. Вот, вот эти вот все места, где ты работала, были ли это какие-то следующие шаги, которые тебя к этому вели? Или, ну, то есть была ли тут какая-то системность, я пытаюсь понять, да? То есть ты такая, так, мне надо вот такой опыт получить, такой-такой, английский подтянуть, и тогда я смогу. То есть в какой момент у тебя вот этот вот прыжок становился возможным?
Это стало в Crazy Panda, мне кажется, потому что, во-первых, это довольно известная компания, по крайней мере, на российском рынке. Во-вторых, там была очень серьезная самостоятельность по проектам, и это то, что мне было прямо нужно. Я узнавала на собеседовании до того, как, потому что на предыдущих проектах всегда кто-то очень сильно контролировал то, что я дело. А когда тебя постоянно контролируют и микроменеджают, то у тебя нет возможности делать что-то свое и серьезно развиваться. А также, когда я работала в Crazy Panda, я получила возможность переехать в Польшу, открыть там ИП, и, в общем-то, это был шаг переезда в Европу, самый-самый первый. Хотя сейчас очень многие переехали в Польшу, и, может, это уже не такое интересное направление. А из Польши откликаться на вакансии в европейских компаниях намного проще. Приятно, потому что у тебя есть виза, у тебя есть документы, и компании чисто проще тебя релоцировать. Хотя у нас работают ребята из России, их релоцировали из России, есть ребята из Украины, поэтому, видимо, все стало немного проще. Но в моей голове была прямо схема, что я сейчас переезжаю в Европу по этой визе Poland Business Harbor, которую сделали для белорусов, остаюсь там и начинаю оттуда откликаться на вакансии. И параллельно еще, что я делаю, я начинаю много играть в разные игры, чтобы на собеседовании в крутую компанию я могла сказать, вот, я играю в это, и вот тут вот пример из этой игры, и так далее, потому что они это любят.
Ну, а в целом ты сама по себе геймер? То есть ты с детства играла? Или, ну вот, откуда у тебя такая любовь к геймдеву и созданию вот этих вот миров?
Я бы не сказала, что я в детстве играла прямо много. У меня было целое лето, когда я сидела за героями, и, по-моему, были всякие детские игры типа Sonic X и так далее. Но больше всего у меня играл старший брат и папа. И, короче, я постоянно смотрела на то, как они играют вдвоем в Quake. И, честно, это было очень круто. И в героев, кстати, тоже. То есть, наверное, я смотрела на них. И, помимо этого, у меня довольно творческая семья. И мне тоже хотелось сделать что-нибудь такое интересное. То есть, я очень-очень боялась рутины, когда мне надо, не знаю, если бы я работала, например, учителем, хотя, наверное, это тоже классно, но если бы я работала учителем в Беларуси, это было бы очень скучно. И вот этот страх рутины и желание делать что-то интересное и творческое очень-очень сильно меня двигали в этом направлении. Но я не знала, что я хочу быть гейм-дизайнером до того, как начала выбирать университет. Потому что я думала, что пойду в какую-нибудь радиофизику, или у меня были мысли о медицинском. А когда я увидела, что есть геймдизайн, в котором совмещается и что-то творческое, и прямо математика, программирование и так далее, я поняла, что это просто идеальный вариант.
Ладно, давай, что было дальше? То есть ты жила в Польше, можешь немножко рассказать про свой опыт жизни в Польше, насколько тебе там было комфортно, вот, после Беларуси, и как ты готовилась к следующему этапу?
Польша была очень интересным этапом жизни. Мы переехали туда вместе с парнем и котом, и парень тоже начал искать работу в геймдеве, там тоже сейчас геймдизайнер. И это было на самом деле очень интересно, потому что я все детство путешествовала по Европе и думала о том, как же круто тут жить и как же сложно сюда переехать. Я просто не допускала варианта, что если я перееду, меня будут обеспечивать родители. Мне хотелось самостоятельно всего добиться, иметь возможность себя поддерживать, а только после этого переехать. И это, короче, было круто. Не то чтобы мы много путешествовали, но мы жили в Гданьске, и вот это все окружение и такой вот прямо скачок уровня жизни, вот это все мне очень-очень нравилось. И изначально у меня была идея пробоваться собеситься в в польские компании, типа CDPR, и там еще были ребята, которые делали Paradise Lost, и, в общем-то, я поняла, что надо начинать откликаться, и еще момент, я сразу рассматривала скандинавские страны, это кроме Польши, потому что я учила норвежский язык в детстве, и, ну, короче, мне прям очень-очень хотелось туда переехать. Там природа еще красивая, люди замечательные. И если говорить про конкретно Швецию, то тут очень много студий. Вот, и пошел процесс с откликами на работу. Это через было очень долго.
Через сколько примерно после того, как ты в Польшу переехала, и вот в Crazy Panda сколько ты работала, получается?
В Crazy Panda... Наверное, где-то полгода прошло. И потом начался этот шутер. Это был довольно долгий путь, потому что я училась классно делать CV, как вообще эти интервью проходить так, чтобы себя продавать. Я пошла заниматься английским. У меня был уже довольно хороший уровень, но я понимала, что мне нужен прям очень-очень высокий уровень, такой прям native speaker. Ну и получается, я практически сразу начала... смотреть компании, куда бы мне хотелось, какие вообще нужны скиллы. То есть я смотрела, ну, я, например, заходила на сайт Naughty Dog, это у меня еще прям потом в будущем, но смотрела, что нужно геймдизайнеру знать, чтобы попасть в очень классную компанию. И там обычно очень много каких-то скиллов, то есть ты должен быть мультиспециалистом, по крайней мере, для Naughty Dog. Или если ты хочешь тоже в какую-то крутую компанию, ты должен быть очень узким специалистом. То есть у тебя должен быть какой-то такой навык, которого вообще ни у кого нет. Например, в Crazy Panda меня взяли сразу же после того, как я сказала, что у меня есть темплейты для написания документации, что их очень много разных. А у Crazy Panda, ну, по крайней мере, у той команды, куда меня собесили, была проблема в том, что с документацией у них была полная жопа. То есть должен быть какой-то очень-очень узкий скилл, который просто никто не владеет, да.
Угу, круто.
Или ты должен быть очень крутым мультиспециалистом. Я выбрала путь с крутым мультиспециалистом и, да, начала много всего учить.
Так, можешь немножечко перечислить, то есть что туда входило, да? Что важно в твоем случае было знать?
Это были игровые движки. То есть, ну, надо иметь опыт с каким-то программированием. У нас оно было в университете, но когда ты учишься и работаешь, то ты не особо учишься, если честно. Ты больше просто пытаешься сдать экзамены и получить этот диплом. Вот, поэтому я села разбираться с Unreal Engine. Его в этот момент учил мой парень, и он мне тоже подсказывал всякие разные штуки. Я сейчас далеко не крутой программист, я могу делать что-то минимальное, но компаниям важно, чтобы геймдизайнер мог залезть в движок и что-нибудь там поднастроить. Например, сделать геймплей чуть-чуть более интересным. Я начала читать различные статьи про психологию игроков и про нарратив, потому что, опять же, мультиспециалист, ты должен знать все, что только можешь. И что самое важное, я начала много играть и еще делать тестовые. Типа откликаться на разные вакансии, и если мне давали тестовые, то я просто в него вгрызалась и над ним очень долго сидела, все расписывала, и это потом привело к тому, что у меня было очень много собеседований.
А по поводу тестовых, были ли хоть раз тестовые, которые оплачиваются? Или это все просто бесплатные тесты, которые ты выполняешь, ну, как бы, в пустоту?
Это все были бесплатные тестовые. Я на тот момент еще не считала себя специалистом, который может взять и попросить оплату за тестовое задание. Но я всегда смотрела, чтобы тестовые не были связаны с той работой, которую они делают сейчас, потому что раз уж я делаю тестовые, мне не хотелось, чтобы мою работу где-то использовали. Но тестовые очень сильно тебя прокачивают, особенно если ты просишь фидбэк. У меня так вышло, что мне ни по одному тестовому не пришло отказа. То есть некоторые компании говорили, что «Вау, это самое лучшее тестовое, которое мы вообще когда-либо видели». И это было очень приятно, особенно после того, как ты над этим тестовым сидишь долго и там делаешь какую-то экономику, и сравнение каких-то механик, всякие графики, и потом сидишь просто, и голова пухнет от всего того, что ты сделал. Вот. Но мне кажется, что если специалист опытный, то просить оплату за тестовое. Это прямо очень важно. Особенно, если оно занимает много времени.
Угу. Хорошо. Расскажи, кому куда откликалось, ну и можешь немножечко цифр, то есть условно, сколько у тебя было попыток устроиться в вот эти вот крупные классные студии?
Я бы сказала, что было около... Слушай, на самом деле не так много. Я просто очень серьезно над ними сидела и делала очень много ресерчей. То есть компании, с которыми у нас были тестовые собесы, их было где-то штук 10. Но до этого я вечерами сидела и просматривала и LinkedIn, и Glassdoor, и еще кучу сайтов на наличие вакансий. Иногда просто находила компанию, которая мне интересна, заходила на их сайт и смотрела, есть ли у них что-то в ближайшее время. Вот. Но в итоге я нашла 10 компаний, которые мне интересны.
Что такое Glassdoor? LinkedIn, понятно?
Glassdoor — это сайт, куда выкладывают вакансии самые разные.
Типа
и там еще, да, там еще можно смотреть зарплаты, потому что если тебе самому хочется посмотреть зарплату какого-нибудь конкретного специалиста, там, геймдизайнера или аудиоспециалиста, то ты должен ввести какие-то данные о своей профессии, и тогда сайт открывает для тебя эти возможности. Раньше, по-моему, такого не было, это какое-то нововведение, но там можно посмотреть, какие зарплаты в Paradox Interactive у геймдизайнеров, например.
Сколько они получают? Расскажи.
На самом деле это открытая информация, по-моему, около в кронах. Типа 35-40 тысяч крон, и это до вычета налогов, то есть в Швеции геймдеви не очень высокие зарплаты.
Ну, это вот. В евро сколько примерно, или в долларах?
Я бы сказала, что в районе 3-3500 евро, и потом с этого вычитываются налоги, вычитаются. А еще проблема, с которой люди сталкиваются после переезда, родной язык становится очень кривым и простым. Это очень грустно.
Родной язык? Почему? Ну, в смысле, ты начинаешь говорить, как у тебя меняется произношение или что?
Произношение может поменяться. Я бы сказала, проблема в том, что слова начинают забываться, потому что очень много говоришь на английском. И параллельно чаще всего учишь язык страны, в которую ты переехал.
У тебя уже нормальный уровень шведского?
Не особо высокий. Мы начали с парнем ходить на занятия где-то 2 месяца назад, но оно успешно продвигается. Уже можно купить что-то в магазине на шведском языке или, не знаю, спросить, как дела, про какие-то простые планы рассказать. Он на самом деле очень прикольный и для меня идет несложно, потому что я до этого знала норвежский.
Короче, примерно как у меня испанский, я так понимаю. То есть какие-то базовые бытовые вещи можно закрыть, да? Но поговорить там условно со шведом о, не знаю, бизнесе или политике, это уже невыполнимая задача.
Это пока еще нет. Но я некоторых ребят с работы прошу со мной чуть-чуть разговаривать на шведском, чтобы там узнавать новые слова, чтобы они немножко корректировали, и они просто с радостью это делают. Шведы очень-очень радуются, когда с ними говоришь на их языке.
Хорошо. Так, у тебя было 10 откликов, ты выполнила 10 тестовых заданий условно, все тебя позвали на интервью, получается, на первое, да? Где ты прошла дальше? Где ты прошла дальше, сколько тебе офферов пришло, вот, и почему ты выбрала Ten Chambers?
Я прошла дальше с Ten Chambers, с несколькими польскими компаниями, это не какие-то известные ребята, поэтому особо, наверное, нет смысла говорить, как они назывались, одно я даже не помню. Это были несколько мобильных игр, но они были в Дании, поэтому я такая, ух, Дания, это круто, туда есть смысл переезжать. Была одна норвежская компания и была белорусская компания, которая, ну, просто там была очень-очень высокая зарплата. Вот. Я прошла дальше с белорусской, с двумя польскими, с одной датской, с другой датской. Меня позвали на собеседование, но потом оказалось, что они ищут прям синьора-синьора, и там была какая-то экономика. Вот. Короче, по итогу было около 6 или 7 собеседований. И, по-моему, на одном из них я отлетела, потому что им тоже нужен был уклон в экономику и в математику, а я как бы не против, но заниматься только этим очень-очень скучно и сложно. С польской компанией одной, которая делала прям такую AAA-игру, меня позвали работать, но, во-первых, мне не понравилась зарплата, во-вторых, у них... появились какие-то проблемы с спонсорами, и они решили отложить эту игру и начать делать какие-то обучающие проекты. Я сразу такая, нет, я туда не пойду. Вот, белорусская компания была прямо обалденной, там ребята оказались хорошие, проект тоже супер милый, но я решила, что... Ну, у меня уже был офер в Швецию, поэтому я просто не могла взять и пойти туда. Вот, что с датской компанией. Второй, я тоже прошла первое собеседование, супер успешно, я им очень понравилась, но там тоже были мобилки, и мне тоже сделали офер, но я решила, что, опять же, Швеция. Ну, типа, когда есть тот самый офер, который ты очень-очень хотел, то желание проходить и смотреть что-то дальше, оно отпадает. Но
у тебя вот. Были какие-то оферы, которые значительно больше денег предлагали? Да, относительно Ten Chambers.
Белорусский и датский, да. Угу.
Но да. Насколько было сложно отказаться от этого? Все-таки соблазн, наверное, получать больше относительно этой зарплаты.
Знаешь, я вот недавно поняла, что если у тебя очень большая зарплата, но ты делаешь что-то, что для тебя не имеет какого-то глубокого смысла, то оно со временем надоест. Поэтому это надо, ну, в тот момент это был не самый важный фактор. У меня была возможность переезда в Швецию. Это очень-очень близко в Норвегии, куда я изначально хотела. Это та культура, к которой я стремилась. Это компания, которая делает просто невероятную игру с человеком у руля, который уже сделал несколько классных игр. И тут было прям сложно отказаться. Они меня еще очень сильно подкупили на... собеседовании, потому что, в отличие от других компаний, мы как будто бы просто разговаривали, и это был такой разговор на равных. То есть там не было закидывания меня кучей вопросов и попытками на чем-то подловить. Это просто был разговор взрослых людей, специалистов, и это, он был очень интересный. Им было важно, какая у меня персоналити. Вот. И, ну, я до этого сделала тестовое, они увидели, как я могу работать.
Клево, круто. Звучит действительно очень круто. Ну, то есть вы по ценностям, да, я так понимаю, попали и по вот такому, по ментальности, что ли, да, по вот этому всему. Хорошо.
Мы просто на самом собеседовании очень много смеялись, обсуждали какую-то жизнь, любимые игры. То есть не было кучи вопросов о том, вот, а в этой игре что бы ты поменяла, как тут надо сделать, ну, все вот эти стандартные геймдизайнерские вопросы. Мы просто говорили о жизни и о ценностях. Это было круто.
Прикольно. Расскажи про Ten Chambers. Подписчикам, кто не знает, немножечко про Ten Chambers и про основателя, что за игру он сделал.
В общем-то, Ten Chambers — это компания, которая на данный момент занимается кооперативными шутерами. Игра, которую ребята выпустили, это GTFO. Это тоже такой хоррор, немножко шутер, про... как же это на русском? Короче, prisoners, которые опустились в подземелье, и у них есть определенные задачи. В подземелье много всяких страшных монстров, с которыми нужно разобраться. А до этого сам основатель компании, Ульф Андерсон, занимался игрой Payday 2, по-моему, Payday 1 тоже. То есть, ну, попасть в место, где работает как минимум такой специалист и еще куча других очень классных специалистов, было просто невероятной возможностью, которую нельзя упустить. Но что самое важное в этой компании, и это не то, что там много крутых специалистов, и то, что они выпустили такие крутые игры, нет, самое важное — это то, какие там люди, и мне кажется, что в Ten Chambers людей подбирают очень-очень серьезно, не только потому, что ты умеешь делать, но еще и по твоему характеру, потому какой ты человек и какие у тебя ценности. Это прям, мне кажется, самое важное, потому что там прям какая-то невероятная атмосфера, и люди, которые там работают, пытаются сделать для этого все, что только можно. В общем, это очень уютное и интересное место, где можно классно развиваться как специалист.
Сколько, насколько большая команда, сколько человек работает?
По-моему, у нас уже больше 100. Это не точная информация. Ну да, вроде больше 100, и будет около 120.
Все вы работаете в одном месте, в офисе, или есть часть удаленщиков?
По-моему, у нас есть пара удаленщиков из Америки, но вообще мы работаем в офисе. Это часть культуры, то есть мы можем работать удаленно периодически, но мы ходим в офис, чтобы как-то видеться друг с другом, проводить вместе время. И, честно, после постоянной удаленки это оказалось очень классной возможностью, потому что в Crazy Panda я некоторых людей вообще ни разу не видела. И вот прикинь, ты первый раз приезжаешь в офис, и там вроде есть твои коллеги, а ты их не узнаешь. Это было очень-очень странное ощущение. А вы вместе работаете больше года.
Я понимаю, о чем ты говоришь. Хорошо. Давай затронем тему вот этого вот переезда, да, как это происходило. Там разрешение на работу, вот эти создание документов всех необходимых. Как это происходило именно вот к переезду в Швецию?
Это было очень сложно, потому что заняло около 8 месяцев, и мне нужно было несколько раз съездить в Беларусь, чтобы разобраться с документами, сделать новый паспорт, и потом, что самое странное, мы, короче, жили в Польше, в Гданьске, и, казалось бы, Варшава, шведское посольство, ну там 100% должна быть миграционка, это же Варшава, нифига. А при этом мы жили по визе Poland Business Harbor, но сама виза закончилась по своим срокам. Однако ее продлили до окончания статуса пандемии. То есть мы могли оставаться в Польше, мы могли ездить в Беларусь и обратно, но за пределы Польши выезжать в другие страны ЕС нельзя, могут просто депортировать. То есть у нас рядом вроде как посольство в Берлине находится, куда за день можно съездить и сделать все документы, но это был не вариант. И мне, короче, прислали список стран, куда я могу поехать. И единственное, куда была возможность поехать, это была Россия. И я очень сильно из-за этого расстроилась, мне очень-очень сильно туда не хотелось, но, в общем-то, пришлось. Мы съездили буквально на один день, в тот же день вернулись назад поездом, и они нам начали делать, это называется Swedish UT card, то есть как вид на жительство. Вот. И да, это заняло очень много времени. Мы попали на период, когда у шведов отпуска. Это июль-август, если я не ошибаюсь. И люди в это время просто недоступны, не работают. И это касается и игровых компаний, и миграционных офисов, почты и так далее. То есть тут все просто замирает в этот момент. Ну и у нас очень долго тянулся этот момент. И еще что случилось, в Crazy Panda начались лей-оффы, сокращения. Да, ну, в общем-то, да. В связи с тем, что компания в основном зарабатывала с СНГ, а, в общем-то, прикрылись все возможности оплаты, и, короче, у нас были сокращения. И я такая, так, с одной стороны, у меня уже есть оффер в страну, куда я хочу, в компанию, очень-очень классную, но при этом непонятно, когда я могу туда переехать, и по закону я не могла начать работать удаленно на них, то есть нужно было прямо переезжать. И мне нужно было найти какую-то временную компанию, в которой я буду работать, пока, в общем-то, такая ситуация. И что еще случилось, моего парня тоже сократили через какое-то время из его компании. И я такая, блин, ну, типа, если не работать месяца три, то, может, это еще нормальная ситуация. Но это был квест не на 3 месяца. Вот, поэтому между этим я работала в еще одной компании украинской, и это был очень-очень стрессовый для меня период. И я, кстати, также вот после того, как узнала, что нас сокращают, я быстро пошла по HR-ам, ой, по рекрутерам, которые мне уже делали офферы, и в итоге пару офферов я получила буквально за несколько дней, потому что мы уже общались, и ну, была возможность все быстро начать. Вот, и пошла еще по нескольким компаниям, мы тоже пообщались на интервью, тогда я получила офер от всех, с кем общалась, и нужно было выбрать просто вот, куда мне пойти на 6 месяцев. И тут была очень сложная ситуация, потому что ну, ты же не можешь прийти на интервью и сказать, ребят, у меня уже есть офер в другую компанию, и через 6 месяцев я от вас свалю, ну или через 6, через 3, как получится. Так не работает. Поэтому мне нужно было выбрать компанию, для которой потеря меня как специалиста не будет какой-то трагедией. И я пошла работать в аутсорс, и я больше никогда в жизни не буду работать в аутсорсе, потому что это очень плохо, очень сложно. Это компании, в которых работают с таймтрекерами часто, и ты просто, не знаю, ну, твой какой-то вечный контроль как будто. Может быть, есть хорошие компании, не знаю, но у меня был очень-очень травмирующий опыт, я бы сказала.
То есть это компания, которая берет какие-то заказы и, скорее всего, им оплачивают почасовую работу, да, и да. Как бы компания продает, и потом тебе спускается задача, и ты должна ее выполнять, трекая часы. Что-то такое,
было
да?
Примерно так. Меня взяли на конкретный проект, причем, ну, такой прикольный, обучающий для маленьких деток, что-то похожее на Duolingo, я такая, окей, это должно быть довольно просто интересно. По итогу у них что-то сорвалось, и часть времени я занималась каким-то музыкальным приложением, а потом приложением для раковых больных, и это было очень-очень странно. Ну, то есть ты вроде делаешь игрушки, чтобы люди развлекались, а тут ты делаешь что-то для людей, которые... Причем не просто раковых больных, а вот те, которые на терминальной стадии. То есть это было очень тяжело морально. И только потом начался вот этот вот проект в последние, наверное, 3 месяца работы в той компании.
Ну, получается вообще по твоим работам, да, у тебя не было длительного времени, где ты работала в одной компании, ну, прям долго. То есть получалось так, что ты достаточно часто прыгала, да, там, год ты в первой отработала, да, потом 7 месяцев, да, потом, там, помню, сколько, полгода, ну, что-то такое. Не было ли это минусом, когда ты искала работу? То есть были ли какие-то у тебя отказы из-за этого, из-за того, что, ну, как будто бы ты недолгосрочный сотрудник?
Отказов, про которые я знала напрямую, что они по этой причине не было, и я ни разу не помню такого, чтобы мы пообщались с рекрутером, и я не перешла на следующий этап. Некоторые меня спрашивали, почему так, и я объясняла, что ну, вот так вот было в этой компании, и что я ищу конкретные задачи, на которых мне будет интересно работать. Плюс, когда ты молодой специалист, и у тебя каких-нибудь 3 года работы, вполне можно сказать, что ты сейчас ищешь себя. То есть то, что ты там попрыгал по компаниям, ничего еще от тебя не говорит. Возможно, когда у тебя 10-15 лет опыта работы, то ну, хорошо, чтобы где-то там было 3, может, 4 года. И для меня сейчас компания, где я планирую оставаться надолго, это Ten Chambers, потому что ну, они очень классные, там реально очень интересно. Вот. Но я и не планирую лет через 15 работать в чьих-то студиях. Я планирую работать в своей.
Так, хорошо. Расскажи немножко про свои обязанности в Ten Chambers, то есть кем ты работаешь, какая у тебя позиция и что ты делаешь, то есть ну, по проекту, какая у тебя зона ответственности?
Я работаю геймдизайнером и занимаюсь очень много механиками. Что еще я могу рассказать? Мне часто приходится общаться с людьми из других отделов. Иногда нужно давать какие-то задачки. Сейчас я изучаю одну систему, с которой в будущем буду работать. И еще, наверное, могу сказать, что я сейчас иду в направлении геймплей-геймдизайнера. То есть я буду в будущем заниматься именно тем, насколько игроку весело проходить определенные этапы игры. И мне этот путь очень нравится. Но я бы сказала, что задачи у меня сейчас очень разнообразные по сравнению с тем, что было раньше. То есть это не только документация, мне нужно влазить в движок, мне нужно очень много общаться, очень много чего нужно исследовать. И мне безумно нравится подход, который есть у компании.
Насколько это работа с цифрами, с статистикой, аналитикой, или все-таки это больше про создание чего-то нового?
Я бы сказала, что это больше про создание чего-то нового, потому что для цифр и аналитики у нас есть целый отдел, который этим занимается.
Расскажи, давай вот последний, наверное, вопрос про Швецию, вот, потом перейдем к практическим советам тому, как найти работу. Расскажи про Швецию в целом, как вы устроились. То есть я смотрю, вы живете, там у вас какой-то на заднем фоне природа приятная, да. Расскажи, как вы устроились, насколько комфортно, далеко ли ездить до офиса, и есть ли какие-то бытовые штуки, которые вам непривычны и там некомфортны?
Я бы сказала, что у нас было очень много переездов. Первое место, где мы жили, нам сняла моя компания. Это были бизнес-апартаменты, супер недалеко от работы, удобные, ну, маленькие, естественно. Плюс у нас кот, который носится по ночам. И что мне рассказывали до переезда в Швецию, это то, что искать квартиру тут очень-очень сложно. Особенно, если у тебя нет ID-карты, personal number и всяких таких штук. Мы еще попали под новый закон, и по этому новому закону визу выдавали только на 6 месяцев, а раньше выдавали на 2 года. А ID-карту ты не можешь получить, и тут еще есть типа система банковская Swish, банк ID и так далее, ты все это не можешь получить, если у тебя виза меньше, чем на год. Ну и мы, короче, это был такой очень удивительный опыт, и страховки, короче, нифига нет, это очень-очень некомфортная ситуация. Но нам повезло с, наверное, сотрудником в налоговой. Она была супер приветливая. Она посмотрела на мой контракт и сказала: смотри, у тебя написано, что у тебя перманентный контракт с компанией. Напиши, что у тебя перманентный контракт, и, возможно, тогда тебе дадут эту банк ID и personal number и все эти штуки. И мой парень, который приехал по моему контракту, тоже, он тоже написал, что вот у моей девушки перманентный контракт, и поэтому, пожалуйста, дайте нам карточки. Нам их прислали через неделю. Это было просто какое-то чудо, потому что снять квартиру нормально, без вот этих штук, тоже невозможно. Все вот это требуют. И, короче, первое место, в которое мы переехали, мы пробыли там не больше 3 дня, до нас там жил кто-то очень странный, мы поотмывали квартиру, заплатили какую-то сумму за то, что поотмывали квартиру, ну, потому что мы побыли там какое-то количество дней, и съехали обратно в бизнес-апартаменты, которые были на 2 месяца. Дальше мы переехали в квартиру в очень странном районе. Не знаю, что это, какие районы страшные есть в России, но в Беларуси это Шабаны, это, наверное, Серебрянка. И вот, короче, это было такой шведской Серебрянкой. Там реально можно было просыпаться от выстрелов. Возле метро стояли люди, которые что-то продавали. Ну и, короче, это было не круто. Это было очень некомфортно. И помимо этого, в Швеции есть очень-очень некомфортная и странная система. Когда ты покупаешь себе квартиру в доме, то ты покупаешь скорее не квартиру, а право жить в этом месте. Потому что над тобой есть совет, который решает, выселить тебя из этой квартиры или нет, и может вынудить тебя ее продать. И мы сняли квартиру у женщины, которая, в общем-то, купила несколько квартир в этом доме, и вот этот вот высший совет, назовем его так, не одобрил наше проживание. И у нас была ситуация, когда за 3 дня до Нового года она нам пишет, что вот, вас не одобрили, вам нужно срочно выезжать, иначе у меня там будут большие проблемы, но вы можете пожить с нами совершенно бесплатно, либо с моей семьей и моими детьми, либо с семьей моего мужа, его собаками и так далее. Они еще китайцы, и, короче, жить с людьми другой культуры, мне кажется, очень-очень сложно. Мы просто были в панике, и мы быстренько нашли домик, не вот этот вот, совершенно другой, который находился в какой-то жопе мира, но там, по крайней мере, было чисто, уютно, он стоял отдельно, был очень маленький, но мы согласились, мы переехали, и Новый год отмечали, в общем-то, с кучей чемоданов и еще с собакой моего коллеги, потому что мы согласились ее посмотреть, когда еще не знали, что у нас будет такая ситуация. Ну и через некоторое время мы переехали сюда, тут у нас это тоже перманентный контракт, то есть мы можем тут оставаться до момента, когда ну, как решим переехать или купить свой новый, свой собственный дом, но это был, конечно, квест, потому что переезжать столько раз, это очень-очень сложно и со всеми этими системами, и то, что есть контракты разные, тут есть контракт первой руки, есть контракт второй руки, и мигрантам обычно доступны только контракты второй руки, когда ты снимаешь через какую-то фирму и платишь за это очень-очень много денег. Вот, ну а сейчас все очень круто, нам очень нравится в доме, моему парню ехать до работы, наверное, минут 20-25, мне около 30, для Швеции это немного, тут люди обычно живут в часе езды, там где-нибудь возле природы и ездят на машинах в Стокгольм, а у нас просто прям очень классный, удобный транспорт и... Ну, плюс есть возможность работать из дома.
Расскажи.
Для меня это скоростной автобус и потом пару станций на метро. Это довольно быстро. Ну и ходить почти никуда не надо, у нас остановка прямо возле дома.
Клево, клево. Да. Хорошо, очень круто. Но я понимаю, что когда ты переезжаешь в новый город, да, там, в новую страну, твоя самая большая проблема, ну, у нас то же самое было в Буэнос-Айресе, это найти комфортное место и комфортную квартиру, и там тысяча мелочей, которые должны совпасть, да, там, чтобы никто не орал по ночам, соседи были адекватные, да, там, чтобы... У нас тоже кошка, чтобы там к ней никаких претензий не было. С кошкой это сразу плюс 20 к сложности поиска квартиры.
Да, там пишешь, что у тебя есть животное, и там просто, не знаю, процентов на 80 сокращается количество возможностей, и ты такой, и что мне теперь с этим делать? И с детьми, кстати, в Швеции еще сложнее. То есть собаки, коты, это еще ладно. Если есть дети, вот это уже будет проблемой при поиске жилья.
Хорошо. Ну, рад, что у вас все разрешилось. Давай перейдем к каким-то вот практическим советам ребятам, которые сейчас, ну, в целом там, у них есть какая-то сейчас либо работа, либо учеба, и вот они все в мечтах о том, чтобы работать, заниматься любимым делом, но им, ну, как бы не хватает какого-то пинка или какого-то плана действий, да, там, или целеустремленности, чтобы вот постепенно дойти до того места, где ты сейчас работаешь, например. Расскажи, вот какие советы нужно держать в голове, ну вот поэтапно, чтобы дойти до работы мечты?
Я бы сказала, что нужно, особенно в начале, когда энергии очень много, тратить ее на свое развитие, то есть учить скиллы, которых ни у кого нет. И часто говорят, что геймдизайнерам не нужно программирование, может быть, не нужна аналитика. Но если этого у вас будет, вы станете намного более ценным специалистом. Хотя бы уметь открыть движок и понимать, что там вообще где, или что написано в коде, вам не нужно самостоятельно уметь его писать. Хотя бы читать, это будет уже очень-очень большим плюсом. Играть в игры, которые, в общем-то, похожи на то, что вы хотите разрабатывать, потому что в будущем это будет огромнейшей копилкой идей. Можно даже выписывать те идеи в играх и механики, которые вам понравились, куда-то себе отдельно в тетрадочку, в Google документ и так далее. Я бы сказала еще учить английский, прям обязательно, потому что найти классную работу в Европе, где будут говорить на русском, ну, очень сложно, если честно. Английский открывает кучу возможностей, и в большинстве компаний это язык, который вы будете использовать на своей работе. Еще, наверное, очень важно уметь себя продавать на собеседованиях. То есть не пытаться пойти на какую-то супермаленькую зарплату, не пытаться говорить, что «Ой, ну вот это я когда-то делал». А вот это вот, ну, не умею, но могу научиться. Надо быть очень уверенным в себе и готовиться к собеседованиям. Смотреть, что компании интересно, внимательно читать, что там написано в вакансии, что им нужно. И, во-первых, во время выполнения тестового показывать, что вы это все умеете. И когда вы разговариваете с рекрутером, а в дальнейшем с вашим менеджером тоже. Наверное, вот это такие самые важные штуки. И еще момент. Мне он не пригодился, но сейчас я вижу, как много людей находят работу через этот способ. Это нетворкинг. Это общаться с людьми, много общаться. Если вы в универе, то люди, с которыми вы учитесь, скорее всего, в будущем будут работать в каких-то прикольных компаниях, и они смогут вас туда привести. У меня сейчас очень много друзей, тоже разъехалось по Европе и работают. Кто-то в Техленде, кто-то, ну, кстати, все еще в Wargaming'е, и они могут легко помочь вам устроиться на работу, если вы соответствуете по навыкам. И, наверное, не стесняться откликаться на вакансии, даже если кажется, что, может, вы не на 100% подходите, потому что даже 60% — это уже что-то, и у вас есть шанс. Специалиста, у которого 100% навыков, найти очень сложно. А по поводу первой там, или второй работы... Мне кажется, важно искать место, где вам будут давать возможность самостоятельно что-то делать и развиваться. Потому что даже если это какая-то суперкрутая компания, но вы там будете просто сидеть на попе ровно, то вы вряд ли наберете тот необходимый набор навыков, который нужен, чтобы потом иметь возможность работать в классном месте, где вас будут очень любить и где будет возможность развиваться.
Наверное, так. Расскажи, спасибо большое, расскажи про свой проект. Что ты делаешь, и, может быть, еще немножечко затронь дальнейшие планы свои. То есть, какой у тебя дальше план, говори.
Это про свой личный проект, который я делаю, да, или про то, что...
Нет, про свой личный проект.
Хорошо. В общем-то, у меня есть младший брат, двоюродный, которого я тоже утащила в геймдев. Мы вместе работали в Crazy Panda, он работал там еще, когда ему было 16 лет, а сейчас он делает свои проекты. И, кстати, очень прикольные, у него такие инди-хорроры получаются. И когда мы были маленькие, мы очень много времени проводили у бабушки, и в этом году ее не стало, и мы решили объединиться и сделать вместе проект про нашу бабушку и дедушку и, в общем-то, про наше детство. Проект про то, как люди справляются с потерей близких людей и как потом вообще продолжать жить. В общем, там будет такая... Я немножко расскажу, если можно. Магическая деревня, как или дача, место, где мы выросли, и она будет магической и обычной, то есть можно будет перемещаться между реальностями. И помимо этого, вокруг нее, как и на нашей реальной даче, будет лес, и в магической части леса будут происходить всякие штуки страшные, которые будут как репрезентовать, как это слово? Иллюстрировать, наверное. То, что случилось с нашей бабушкой, она заболела раком, и, в общем-то, мы будем показывать, как этот лес, то волшебное место, постепенно теряет свою магию, и как игроку надо будет ее восстанавливать. Вот. Пока что это будет игра для одного человека, но в будущем планируем сделать это кооперативом. Вот такой план. И я думаю, что на одной из конференций по Европе их очень-очень много. Мы еще не решили, какую конкретно, но есть конференция, где можно показывать свои инди-игры, и мы думаем, что на какую-то из таких пойдем и презентуем игру. Ну и помимо этого я планирую развивать свой блог, чтобы в будущем, возможно, часть людей стала аудиторией нашей игры. Вот такой план.
Прикольно. А если про геймплей говорить, то это что за игра? Это условно платформер или это там от первого лица какое-то исследование, ну, какое-то адвенчура? Что это такое?
Это топ-даун адвенчура, в которой будут различные квесты, которые надо будет выполнять, чтобы идти дальше по игре. И, возможно, у нас будут некоторые элементы RPG. Пока такой план.
И это Steam, да, получается?
На данный момент.
Прикольно, прикольно. Хорошо. Ну, звучит интересно. Да, она построена на личной истории, то есть вы, ну, такую частичку себя туда добавляете, да, своей истории. Вот у вас поэтому...
Мне кажется, это самое важное в играх и вообще в творчестве, потому что если то, что ты делаешь, для себя не имеет никакого смысла, то вряд ли из этого получится что-то важное и интересное для других людей.
Согласен. Так, а если говорить про вот дальнейший план, то что у тебя в голове? То есть ты хочешь работать в Ten Chambers и потихонечку свои проекты выпускать, или же ты хотела бы куда-то еще дальше двигаться?
Пока что у меня план, да, оставаться в Ten Chambers и постепенно работать над своим проектом. Ну, плюс пока я в Ten Chambers, я, да, наверное, после того, как я пойду в какое-то другое место, я могу общаться с классными людьми, и они могут давать мне фидбэк по игре, и это очень-очень ценная штука. У меня есть странный план, который пока никуда особо не вписывается, это поработать в Naughty Dog, возможно, немного. Я просто очень люблю The Last of Us, у меня даже татуировка есть, которая вдохновлена этой игрой. И мне просто интересно, как оно там, но это не то место, где я бы хотела оставаться долго-долго-долго. Это просто то, что я хочу попробовать, как гештальт закрыть. Вот. Но в ближайшее время, я думаю, что года 2-3, это Ten Chambers и, в общем-то, тот проект, над которым мы там сейчас работаем. А дальше буду смотреть способы открывать свою студию, продвигать свою игру. Буду смотреть твои видео, кстати. Я думаю, что мне это поможет.
Спасибо, спасибо. Хорошо. Спасибо большое, Яна. Смотри, мы оставим ссылочку на твой блог в описании, да, это раз. Второе, если у ребят возникнут какие-то вопросы, они будут писать комментарии, ты сможешь зайти, поотвечать, подсказывать, вот. Ну, пишите, ребята, вопросы, особенно если у вас не получается найти там место работы, да, у вас там какие-то есть проблемы, просто более конкретно описывайте кейс, а не просто, да, там, как найти первое место работы. Да, там, вы свою проблему конкретно фиксируете, вот. И постарается Яна ответить, я постараюсь помочь, чем смогу, вот. И мне кажется, это будет полезно. Спасибо большое, удачи в вашем инди-проекте. Надеюсь, что он принесет и, ну как, и немножко денежки, да, чтобы можно было следующий проект делать. И
это очень важно, да.
Удовольствие для игроков.
Спасибо большое. Мне было очень-очень интересно пообщаться.
Пока-пока.
Увидимся в следующем выпуске подкаста. Пока.